Урок 5. Любовь и закон. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Иакова 2 глава 13 стих. Суббота, 25 октября. Доктор. Кто? Вступление. Псалом 10, 7 стих. Послание Иакова 2 глава 13 стих. Вой сирен. Женщина, охваченная паникой, следует за машиной скорой помощи. По ее щекам текут слезы. Она больше не видит своего израненного любимого супруга. Больше не слышит его постоянный громкий кашель. В душе она кричит: «Ты должен жить, Джон!» Не имея возможности находиться рядом с ним в палате, она с тревогой ходит туда-сюда по больничному коридору. Несколько часов спустя доктор выходит к ней. Хотя искра надежды все еще теплится в ее сердце, она опасается худшего, делая выводы из увиденного по телевизору и онлайн-отчетов. Доктор садится рядом с ней и спокойно заверяет ее в том, что с Джоном все будет хорошо, что несовместимый с жизнью диагноз, о котором она думала, был преувеличен. Лечение, которое будет получать ее муж, позволит ему прожить долгую и счастливую жизнь. Вы бы тоже почувствовали облегчение, если бы это был ваш близкий. Теперь с духовной точки зрения. Сколько раз мы диагностировали духовное здоровье своих друзей и членов семьи, не привозя их в больницу, известную как церковь? Поскольку мы используем Слово Божие как молот против всего мирского и светского, то часто упускаем из виду тот факт, что по сути дела мы должны бояться Бога и заповеди Его соблюдать. Екклесиаст 12 глава 13 стих. И что милость превозносится над судом. Иакова 2:13. То, чего хочет Бог от нас, это любить Его, следовать Его заповедям и быть милостивыми по отношению к окружающим. В уроке этой недели мы рассмотрим, что послание Иакова говорит о развитии отношений между истинной любовью и законом Божьим. Являются ли эти два понятия тождественными, или они противоположны по значению? Точно так же, как и та женщина, о которой говорилось выше, не теряла надежды, хотя и ожидала худшего, мы должны сокрушаться о грешниках и приводить их к великому Целителю. Он утешает своих пациентов, выражая свою любовь, сводит на нет их недуг, использует закон, чтобы выявить грех. И, наконец, назначает соответствующее лечение – принятие его жертвы на кресте. Это назначение не только лечит больных, но также дает надежду тем людям, которые их любят. Однако, так как грех проявляется по-разному в каждом пациенте, у каждого из них будет свое лечение, основанное на сочетании закона и любви Божией.
Воскресенье, 26 октября. Содержание своего характера. Слово. Левитам, 19 глава, 17 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 43 по 45 стихи. Евангелие от Марка, 2 глава, 16 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 43 стих. Иакова, 2 глава, с 1 по 13 стихи. Человек с золотым перстнем. Это произошло 28 августа 1963 года. Мартин Лютер Кинг, младший, на ступенях памятника Линкольну в Вашингтоне произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Он заявил, что всем сердцем желает, чтобы отношения между людьми зависели не от цвета кожи, но от характера. С тех пор во многих частях мира расизм стал проявляться все меньше. Однако жестокая действительность заключается в том, что люди до сих пор продолжают судить о человеке по его одежде, по дому, в котором он живет, по уровню образования и, да, по цвету кожи. Иаков во 2 главе с 1 по 4 стихи приводит нам в пример двух человек, которые были встречены по-разному, когда пришли в собрание. Человеку, носившему золотой перстень, предложили сесть на комфортное место для богатых. Другому человеку, носившему дешевую потертую одежду, сказали сесть на пол. Таким образом, их просто встретили по одежке. Вот как этот отрывок из послания Иакова поясняется в одном из библейских комментариев. Для того, чтобы различать людей по их социальному или финансовому статусу, необходимо иметь суждения, исходящие из злых побуждений, чтобы стать судьями с худыми помыслами. Жизнь в соответствии с христианской верой и жизнь в соответствии с мирскими стандартами резко противоречат друг другу. Вера, берущая свое начало в Иисусе Христе, отвергает различия, основанные на происхождении расовой принадлежности, финансовом положении или половой принадлежности. Урок этой недели учит нас, что каждый человек очень важен и ко всем следует относиться с уважением. Даже если бы мы могли иметь больше денег, чем наши сотрудники, даже если бы мы имели лучшее понимание Евангелия, чем наши одноклассники, в любом случае мы не должны гордиться и проявлять неуважительные отношения. Почему? Потому что благословения, которых мы достигли, и знания Писания были получены нами не в результате нашей праведности, но только потому, что Бог доверил их нам по своей благодати. Измените в себе то, что вы хотите изменить в других. Однажды молодой человек позвонил в полицию и сообщил, что его квартира взломана и из квартиры украден дорогой фотоаппарат. Когда полицейские нашли фотоаппарат и проверили его серийный номер, оказалось, что он был украден 2 неделями ранее из фотостудии, расположенной в нескольких кварталах от квартиры молодого человека. Он добивался возвращения предмета, который сам же украл. Как часто мы сами поступаем подобным образом? Например, мы хотим, чтобы наши друзья простили нас за то, что мы были нечестны с ними, но сами отказываемся простить людей, которые были нечестны с нами. Лучший способ изменить мир заключается в изменении человека, которого мы видим в зеркале. Нужно перестать пытаться изменить других и начать смотреть на себя, чтобы увидеть, что необходимо исправить в нас. В книге Левит, 19 главе 18 стихе, Бог повелевает нам любить своих ближних, как самих себя. Бог не столько говорит, сколько показывает на собственном примере, что нужно делать. Вот, пожалуй, его самая замечательная характеристика. Он никогда не станет просить нас делать что-либо, чего сам бы не сделал. Иоанн напоминает нам, что Бог отдал своего единородного Сына, чтобы Он умер за наши грехи. С Иисусом обошлись так, как мы этого заслуживаем, чтобы с нами могли обходиться так, как заслуживает Он. Ближний — это тот, кто находится рядом с нами. Это социальное взаимодействие, основанное на географическом положении. По сути, нашим ближним является любой человек, действительно нуждающийся в помощи, независимо от того, кто он. Поведение христианина должно быть корректным, поскольку оно, несомненно, руководствуется одним преобладающим мотивом. Ведь любовь к одним не может включать в себя пренебрежительное отношение к другим. Часто Господь помещает нас в определенное место и время, чтобы мы могли оказать помощь людям, которые в ней нуждаются. Нашим ближним очень важно слышать Писание, но еще более важно для них увидеть, как оно действует в нашей жизни. Любовь и доброта по отношению к другим часто являются лучшим инструментом свидетельства. Все или ничего. Возмездие за грех – смерть. А грех есть нарушение закона. Большинство людей классифицируют тяжесть греха согласно определению Государственного суда. Степень тяжести этих грехов, в свою очередь, определяется величиной приговора, сделанного судьей. Часто мы утешаемся тем, что грехи, которые мы совершили, являются не такими большими, как грехи, совершенные нашими ближними. Тем не менее, Иаков говорит нам, что если мы согрешили в чем-нибудь одном, мы становимся виноваты во всем. Грех есть грех. С другой стороны, Божья любовь и благодать доступна всем. Дискуссия. Какое оправдание вы находите для совершенных вами грехов? Какие чувства вы бы испытали, если бы Бог относился к вам так, как вы относитесь к другу или подруге, предавшему вас? Каковы мотивы ваших добрых дел? Помогаете ли вы ближним, ничего не ожидая получить взамен?
Понедельник, 27 октября. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Свидетельство. Левит, 12 глава, 18 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, 30-31 стихи. Послание Иакова, 2 глава, 8-9 стихи. Закон Божий основан на любви, вне зависимости от духовного состояния человека, нации или группы людей. Когда закон Божий правит в нашем сердце, мы не станем обкрадывать ближних, убивать или завидовать им. Закон, возвещенный тогда на Синае, не предназначался исключительно для евреев. Бог оказал им честь быть стражами и блюстителями его закона, который должен был сохраняться как священное наследие для всего мира. Принципы десятисловия распространяются на все человечество. Они были даны для всех, как наставление и руководство к жизни. 10 кратких, всеобъемлющих и несомненных принципов выражают обязанности человека по отношению к Богу и к ближним. И все они основаны на великом, основополагающем принципе любви. Обе эти заповеди являются выражением закона любви. Невозможно соблюсти первую заповедь, нарушая вторую, и наоборот, невозможно соблюсти вторую, нарушая первую. Когда Бог занимает подобающее Ему место в нашем сердце, мы будем внимательны к нашему ближнему и будем любить Его, как самого себя. Только в том случае, если мы больше всего любим Бога, мы становимся способны искренне любить ближнего. А поскольку суть всех заповедей заключается в любви к Богу и человеку, то нарушение каждой заповеди ведет к нарушению всего закона. Поэтому Христос учил своих слушателей, что закон Божий – это не собрание отдельных заповедей, из которых одни имеют большее значение, а другие – меньше. Потому ими можно безнаказанно пренебрегать. Наш Господь представляет все 10 заповедей как единое божественное целое и учит нас, что любовь к Богу должна проявляться в нашем следовании всем Его заповедям. Ибо сам Христос наставляет нас: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Дискуссия. В некоторых странах мира люди умирают за свою веру во Христа. Если бы вы потеряли близкого человека таким образом, как вы думаете, легко было бы вам простить убийц? Поясните свой ответ. В свете Божьей заповеди, которая гласит, что мы должны любить даже своих врагов, как бы вы смогли помочь другу, у которого сложилось предвзятое отношение к кому-либо?
Вторник, 28 октября. Величайшее повеление. Доказательство. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. После смерти царя Соломона Израиль разделился на два царства. Северное царство, называемое Израиль, сначала основало свою столицу в Сихеме. Городе, имевшем большое значение в истории еврейского народа. Позже столица была перенесена в Самарию, располагавшуюся на возвышенности. В 722 году до рождения Христа Ассирия завоевала Израиль, и большая часть народа попала в плен. Между тем, Южное царство, Иудея, в 600 году до нашей эры была захвачена Вавилоном, и народ был также уведен в плен. Но спустя 70 лет 43 тысячи человек были отпущены для того, чтобы вернуться и восстановить Иерусалим. Самаряне, которые теперь населяли прежнее Северное царство, выступали против возвращения иудеев на родину и пытались помешать восстановить страну. Со своей стороны, чистокровные монотеистичные евреи ненавидели смешанные браки и образ жизни своих северных родственников. Таким образом, стены ожесточения были возведены с обеих сторон и в течение последующих 550 лет только укреплялись. С того времени, когда израильский народ ходил по пустыне, Бог отделил священников для служения во святилище. Они носили специальные одежды, сделанные в соответствии с требованиями Бога, и были высокоуважаемыми людьми, находившимися между Богом и его народом. Левиты были отделены для ухода за сосудами в скинии. Они должны были устанавливать и разбирать скинию во время путешествий. И священники, и левиты были задействованы в служении и хорошо знали Священное Писание. Притча о добром самарянине, рассказанная Иисусом, была ответом на вопрос законника, который хотел знать, кто его ближний. Иудеи не считали язычников, странников и самарян своими ближними. Они ненавидели их и не имели с ними никаких деловых отношений. Они хорошо разбирались в требованиях закона Божьего, но были настолько ослеплены своим фанатизмом и самодовольством, что потеряли саму суть этого закона, которая есть любовь. Боясь оскверниться и осознавая собственную важность, они прошли мимо раненого, оставляя умирать одного из своих. Священник, левит и ненавистный самарянин. Кто из них соответствовал стандарту закона любви? Для слушающих эту притчу стало ясно, что самарянин был лучшим исполнителем закона, чем те, кто на это претендовал. Иисус прожил жизнь, в которой в полной мере проявился закон любви. Дискуссия. Как мы, адвентисты седьмого дня, можем демонстрировать поведение, которое демонстрировали священник и левит?
Среда, 29 октября. Христос и вера. Применение. Римлянам 4 глава, Галатам 3 глава. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Матфея 22 глава, 37 стих. Это одна из основных заповедей Библии. Как же нам это сделать? Мы должны познать Бога. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. В отличие от других знаний, Бога необходимо познавать не только умом, но и сердцем. Итак, как мы можем быть открыты для Духа Святого? Каким образом мы захотим исполнять волю Божью? Мы должны жаждать плодов Духа. Такими плодами являются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Галатам 5 глава 22-23 стихи. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3 глава 17 стих. Мы должны быть чистыми сердцем. Иисус сказал, что чистые сердцем увидят Бога. Также в них будут проявляться плоды Духа. Господь желает видеть в нас самоотверженную любовь, которая является основополагающим принципом Его характера. Последователи Христа могут получить эту мудрость только свыше. Мы должны пребывать у ног Христа. Однажды женщина с алавастровым сосудом с благовонными маслами умастила ноги Иисуса. Она крайне нуждалась во вмешательстве Иисуса в ее жизнь. Иисус простил ей грехи и сказал ей: «Вера твоя спасла тебя». Когда мы смиренно сидим у ног Иисуса, то приобретаем уверенность в спасении. Наши грехи стираются и желания становятся понятными. Закон осуждает. Поскольку все мы преступили закон, теперь мы нуждаемся в спасительной праведности Христа, которую можно получить верой. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно-мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Сафония, 2 глава, 3 стих. Дискуссия. Скажите своими словами, что Сафония говорит о том, как правильно нужно жить перед Богом. Как мы можем улучшить свой образ, живя в грешном мире?
Четверг, 30 октября. Современные пророчества о пришествии Христа. Мнение. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 29 по 50. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 29 по 51 стихи. 25 глава, с 1 по 13 стихи. Находясь в саду Гефсиманском, Иисус просил своих учеников бодрствовать и молиться. Но, вернувшись, Он обнаружил их спящими. Он спросил Петра: «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мною?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 40 стих. «Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Существует ли новая весть о возвращении Христа? Иногда христиане отвлекаются на вопросы, связанные с законом и вторым пришествием Иисуса. Тем не менее, наша уверенность должна исходить из того факта, что Он находится рядом с нами, готовый ответить на наши вопросы и обратиться к нашим проблемам. Мы должны бодрствовать и молиться, чтобы Он мог дать нам понимание. Великие принципы закона Божьего воплощены в 10 заповедях и подтверждены примером жизни Христа. Они выражают Божью любовь, волю и намерения относительно человеческого поведения и отношений и являются обязательными для людей всех возрастов. Эти принципы являются основой Божьего завета с Его народом, а также стандартом Его суда. Посредством Святого Духа они обличают грех и пробуждают чувство нужды в Спасителе. Спасение получается по благодати, а не через дела, но его результатом является повиновение заповедям. Это является свидетельством нашей любви к Господу и ближним. Христиане должны непосредственно бодрствовать и молиться. Когда придет время, Бог откроет нам то, что необходимо знать. Пророчество относительно второго пришествия Иисуса находится в Писании. Любые другие пророчества о Его возвращении ложны. Давайте доверимся Ему, и Он объяснит нам все о Своем возвращении. Иной истины об этом славном событии, помимо того, что мы находим в Библии, не существует. Дискуссия. Есть ли смысл в поисках истины, если вы не живете согласно истине? Поясните ответ.
Пятница, 31 октября. Любовь превосходит закон. Исследование. Иакова 1 глава, 27 стих. Заключение. Иисус возлюбил каждого человека, за которого Он умер. Кто мы такие, чтобы ставить закон и суд превыше крови, которую Он за нас пролил? Если мы будем навязывать закон своим ближним, в результате мы добьемся лишь тошнотворного эффекта. Вместо этого мы должны проявить к ним свою любовь, открывая двери милости и благодати. Это должно быть первостепенным. Это то, что делал Иисус. Мы должны следовать Его примеру, не упуская любви из этой формулы. Закон имеет смысл только в том случае, когда его поддерживает любовь. Иаков предостерегает нас не быть слушателями, только обманывающими самих себя. Иакова 1 глава 22 стих. Библия написана так. Любовь. Итак, идите и посему поступайте. Задание. Выберите любой день недели для того, чтобы помочь нуждающимся. Мы можем посетить в субботу после обеда дом для престарелых или детский дом. Но нам, как христианам, предназначено нести служение людям не только один раз в неделю. Этот сбой в вашем расписании принесет вам более глубокое удовлетворение и понимание того, что вы на самом деле пожертвовали своим временем. Найдите человека, которому вы будете помогать и которого будете поддерживать в течение 30 дней. Оставляйте записи о своих ежедневных встречах доброты в социальных сетях или в своем блоге, чтобы вдохновлять и других на помощь ближним. Разбейте палисадник, сад или огород на территории, принадлежащей церкви, поощряя свою церковную семью проводить время вместе, ухаживая за растениями. Этот вид деятельности сплотит вас как команду. Особым образом молитесь о тех, кто никогда не делится молитвенными нуждами, когда вы предлагаете молиться о них. Если члены церкви, близкие друзья или родственники не просят вас молиться о них, это не значит, что они не нуждаются в молитвах. Более того, они могут быть людьми, которым наиболее всего необходима молитвенная поддержка. Во время обеденного перерыва поговорите со своими сотрудниками о разнице между любовью и законом. Это задание может показаться невыполнимым, но в вашем мире есть много притч для сравнения этих двух понятий – войны, правительство, голод, киносюжеты и так далее. Для изучения. Римлянам 9 глава, 16 стих. Первое послание Коринфянам 13 глава. Елена Уайт, «Отражая Христа», страница 46.